«О пользе грязи», так назвал свое радиоэссе наш нью-йоркский автор Борис Парамонов.
Давно, можно даже сказать, с начала времен, было замечено, что дети любят грязь. Не только шлепать по лужам и вообще измазываться грязью, но и тянуть в рот всякого рода негигиеничные предметы, вплоть до собачьих экскрементов. Всемогущая наука пролила свет и на этот парадокс, как об этом рассказывается в статье Джейн Броди, появившейся недавно в «Нью-Йорк Таймс». Оказывается, поглощение грязных субстанций способствует укреплению иммунной системы. Организм, лишенный этой необходимой закалки и тем более напичканный всяческими антибиотиками, как это наблюдается в передовых странах, утрачивает собственные ресурсы сопротивления различным заболеваниям. Поэтому гигиенические эксцессы не просто излишни, они вредны. Данные по этому вопросу накоплены уже достаточные для некоторых принципиальных выводов. Замечено было, например, что широкие гигиенические мероприятия, предпринятые в африканской стране Гамбии, способствовав исчезновению некоторых эпидемических заболеваний, в то же время резко усилили у гамбийских детей склонность к аллергии. Вот что пишет об этом доктор Эллиот, иммунолог и гастроэнтолог, профессор университета в штате Айова.
За грязь приходится расплачиваться, но и чистота заставляет платить за себя. Мы не предлагаем вернуться, скажем, к началу XIX века с его сомнительной гигиеной. Но если мы правильно понимаем, как взаимодействуют организм и окружающая его среда, то, может быть, нам удастся создать вакцину, имитирующую эффект грязи, необходимой для здоровья.
А вот что пишет доктор Ройбиш, автор книги «Почему нужна грязь».
Типичный человеческий организм содержит в себе примерно 90 триллионов микробов. Сам этот факт говорит о том, что если при этом мы остаемся статистически здоровыми, то наличие микробов следует оценить позитивно.
Вопрос о грязи, пышнее сказать, проблема грязи, отнюдь не исчерпывается медицинскими ее аспектами. У проблемы есть и моральное, то есть духовное уже измерение. Тут первым делом не могут не прийти на память древнехристианские святые-отшельники и человеколюбивые монахи Средневековья, отличавшиеся не просто полным пренебрежением к гигиене, но и активным поиском грязи. Бороды отшельников кишели вшами, а экзальтированные святые, что зафиксировано в аналах, вылизывали языком гнойных больных. Мотивировка понятна. Как говорилось в одной раскольничьей рукописи, человек грязь еси и гной еси. Правильной моральной позицией считалось приятие этого постулата, что провокативно в плане юродства подчеркивало первичность и преобладание духовной стороны в дискурсе, равно как и в практике святости. Но тут мы имеем дело, конечно, с неким культурным, а если хотите, с антикультурным изыском. Это максимальный иррациональный извод общей духовной установки. С эволюцией христианства, с реформацией и протестантизмом начинается реакция и в этом отношении. Пуританская этика начинает активно бороться с телесной нечистотой не только в плане подавления греховных порывов плоти, но и в гигиеническом смысле. Соединенные Штаты, которые не без основания считаются страной, имеющей в духовном фундаменте протестантскую, пуританскую этику, недаром стали неким максималистским гигиеническим бастионом. Здесь значимы не только простые социальные аспекты гигиены, ибо грязный и дурно пахнущий человек неприятен в обществе, но и проглядывает вот это достаточно старое религиозно-моральное основание. Так думать легко и вроде бы логично, но вот несколько лет назад появилась книга Кэтрин Ашенберг под названием «Грязь на чистом», в которой этот известный в Америке сюжет получил другое и весьма прозаическое истолкование. Америка стала гигиенически чистой, вылезла из первородной, так сказать, грязи к 20-м годам 20-го столетия, как и весь цивилизованный мир. На дорогах асфальт, а не жидкая грязь, в домах электричество и газовое отопление, ни дров, ни сажи, повсеместная канализация. Казалось бы, одержана решающая гигиеническая победа, и больше беспокоиться не о чем, кроме поддержания уже достигнутого положения. Действительность оказалась сложнее. Именно в эти годы начинается массированная атака на потребителя со стороны фабрикантов мыла и прочих моющих средств, тогда и появляются все эти дезодоранты и шампуни. То есть, как и водится в сложной экономике высокоразвитых стран, не только спрос рождает предложение, но и предложение формирует потребности, то есть рождает спрос. У проблемы есть еще один не лишенный пикантности аспект – сексуальный. У Фреда в работе «Недовольство культуры» есть одно беглое, вынесенное в сноску замечание о том, какое значение у первобытного человека имело обоняние, о сексуально-стимулирующей роли некоторых запахов. Он пишет, что этот момент исчезает, как можно предположить, с переходом человека к прямохождению. А в 60-е годы тогдашний властитель дум, фрейдо-марксист Герберт Маркузе, ухватился за это замечание учителя и начал пропагандировать возвращение к некоему здоровому примитиву в сексуальной практике, то есть культивации тех самых запашков, что так решительно отвергаются пуританско-гигиенической культурой. Эта пропаганда имела в Америке некоторый успех, причем в кругах как раз культурно продвинутых. В кинотеатре при Карнеги-Холл, где в 70-х годах показывалась исключительно кинематографическая классика, что привлекало, понятное дело, тонкую публику, нередкость была встретить молодого человека с интеллигентным лицом и при этом побахивающего. Несомненно, это была демонстрация практического маркузианства. Сама сексуальная революция с ее установкой на разрыв со всяческими репрессиями должна была возродить эту атавистическую память, этот животный, в самом что ни на есть здоровом смысле, вкусовой уклон. Да и как действительно с этим быть? Секс, что ни говори, практика интегрально животное. Животное начало в человеке и не должно тотально подавляться. Для введения этого дела в культурный дискурс существуют другие механизмы, например, сублимация. Сублимировать можно все, в том числе и запахи. Это то, о чем пишет Пастернак. «Зал испаренный вальса, запахший опять». Или он же о любви поэта. Где лжет и кадит, ухмыляясь, комфорт, где трутнями трутся и ползают, он вашу сестру, как вакханку самфор, поднимет с земли и использует.
Эссе Бориса Парамонова о пользе грязи.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.